Лабасвака Распони Сарпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – «Плач о царстве дома Давида», 19 глава книги пророка Иезекииля. «А ты подними плач о главах Израиля». Сама первая фраза говорит, что это уже не цари Израиля, а главы Израиля, о которых плачет пророк Иезекииль. В этой главе пророк оплакивает завершение царства дома Давида, которое вернется только в конце дней после завершения народом Израиля исторического процесса и своей задачи. Это, в частности, объясняет причину того, что религиозные евреи сегодня не очень удовлетворены государственной системой Израиля и руководством государства Израиля не только персонально, но и концептуально. На протяжении 25 веков лишенные возможности проживания на святой земле и государственности наши отцы молились в изгнании не о демократической республике, а о конституционной монархии. Не о Кнессете, депутаты которого выбираются всеобщим народным голосованием, а о Сангедрине, члены которого доказали свое видение истинной картины мира и ясное постижение предназначения человека в творении. Каждый из 15 царей дома Давида был потенциальным Машиахом, который смог бы стать помазанником Бога на вечное царство на земле, если бы Израиль удостоился этого в дни их правления. Последние 4 царя Иудеи стать помазанниками уже не могли. Это и есть завершение царства дома Давида, которое оплакивает пророк Иезекииль в изгнании. Среди прежних царей Иудеи было 4 нечестивых царя, Йорам, Ахаз, Минаше и Амон, но они имели уровень человека, который позволял каждому из них удостоиться помазания на вечное царство, чтобы их, как царей народа Авраама, приняли все великие прежних поколений после воскрешения мертвых. То есть задумайтесь о постановке вопроса. Каждый царь, который был тогда в Иудее в те времена, даже те, которые были нечестивы, они имели такой шуркума, такой уровень человека, что наши праотцы приняли бы их в качестве царей, великие пророки древности приняли бы их в качестве царей. И так они царями бы оставались для Авраама, Ицхака и Якова. Речь идет о величайшем шуркума, уровне человека. Последние 4 царя, которые глумились над Иерусалимом, божественным храмом, не имели уровня человека, необходимого для царства. Это уже произошедшее крушение, не будущее крушение, как, может быть, мы бы могли подумать, царство дома Давида, а разрушение, которое произошло. Последним в Иудее, имевшим уровень человека царства, был царь Йошияху. Его гибель оплакивал пророк Ирмияху в книге Эйха, которую мы читаем 9 ава, где сказано «Роха пейну маше гашем нилкат бишхитота, маше рамарну бецелони ебегоим». «Роха пейну – дух лица нашего, помазанник Всевышнего, пропал из-за грехов их. О нем говорили мы, что в тени его мы будем среди народов». Речь шла о царе Йошияху, который погиб от руки египетского фараона. Его оплакивал пророк Ирмияху как помазанника Всевышнего, как последнего из тех, кто мог быть помазанником Всевышнего, и это не произошло. Что мы знаем о великом и праведном царе Йошияху? Очень много. В его дни должен был исполниться декрет о разрушении Иерусалима. Он был 30-м царем от Авраама Авину. И поскольку дом царя Давида сравнивается с луной, он был 30-м. В его дни должен был исполниться декрет о разрушении Иерусалима, окончательно запечатанный в дни его деда царя Минаше, что не произошло из-за праведности царя, который исправил от греха свое поколение. Вместо оплакивания будущего разрушения царь Йошияху отремонтировал храм, когда пророк Ирмияху уже отправился в Ассирию для того, чтобы привести тех из 10 колен, которые захотят прийти в Иерусалим, чтобы вместе с Иудеей пойти в Вавилонское изгнание. То есть был уже провозглашен конец. И в это время царь Йошияху ремонтирует Иерусалимский храм. У него нет никаких расчетов. Храм будет разрушен. Перед разрушением царь Йошияху его ремонтирует. Его внук, царь Ехиния, предпоследний царь, возвратил небесам ключи от божественного храма на земле, когда спустилась рука ангела, и он отдал ей ключи от Иерусалимского храма. Этому были тысячи свидетелей, которые там находились. Одним из свидетелей этих событий был Йошуа бен Йоцедек, будущий первосвященник второго храма, головня, спасенная из огня, как мы учили в книге пророка Захарии. В Торе есть один стих, который у каждого в Израиле, знакомого с божественным учением, неразрывно связан с памятью о великом царе Йошияху. Ваикра 26. «Венатати шалом барец, ушхавтем вейн махрид». «Вегишбати хая ра мин гарец, вехерав ло тавор барцехем». «И дам я мир земле, и вы будете жить, лежать, пребывать в покое в эйн махриды, нет тревожащего вас». «Вегишбати хая ра, я уничтожу злых зверей из вашей земли, и меч не пройдет по вашей земле». Это благословение мира, которое приводится в конце книги Ваикра, суть которого пророчество о разрушении храма, пророчество о разрушении конкретно первого храма, как учат наши учителя, в случае, если мы не будем достойны. И в момент, когда это пророчество должно было исполниться, царь Йошияху дал нам первостепенный урок мусара – об ориентации человека в мироздании. А именно, смотрите, с одной стороны, он знает пророчество пророка Йешаяху и пророка Ирмияху о том, что Иерусалимский храм будет разрушен Вавилонской империей в годы его жизни. С другой стороны, он смог привести еврейский народ в состояние тшувы, в состоянии достоинства, и он понимает, что этот стих «и меч не пройдет по вашей земле» должен исполниться в полном его пределе. И в это время происходит событие, что египетская армия выходит для сражения с Вавилоном. Как с точки зрения видения истинной картины мира можно было интерпретировать это событие? Именно как божественную помощь, что Вавилон, который разрушит Иерусалим и превратит Иерусалимский храм в развалины, против него идет воевать. Сейчас армия Египта, нужно было всячески только это поддержать. Как на это реагирует царь Йошияху? Он выходит войной против Египта, не давая ему возможность пройти через землю Израиля. Ибо он учит этот стих самым широким образом: «Вехерев ло тавор барцехем» – «И меч не пройдет по вашей земле». Он толкует даже меч мира. Если мы достойны, если мы смогли, даже в условиях окончательно запечатанного декрета о разрушении Иерусалимского храма, если мы достойны, то меч не пройдет, а Египет не нужен. Даже меч мира не пройдет по земле. Это урок мусара. Там, где люди готовы воспринять божественную помощь в сокрытии, они истолковали бы в рамках своего видения мусара, ограниченного, истолковали бы то, что египетская армия идет воевать против Вавилона, как высшую форму, высшее доказательство божественной помощи и божественной заботы. Царь Йошияху мыслил совершенно иначе. В результате египетский фараон убивает его, 300 стрел вонзаются в тело царя Йошияху, и его оплакивает пророк Ирмияху словами: Руаха пейну машея гашем нилкат бешхитотам, ашер амарну бецелони ябегоим. Руаха пейну, дух лица нашего, помазанник Всевышнего, из-за грехов наших пал, и мы говорили, в его тени будем мы среди народов, это была единственная надежда для всего Израиля. Комментаторы отмечают, что пророк Ирмияху был против войны с Египтом, говоря, что в тех условиях, в которых Иудея находилась тогда, не будет божественной помощи в сражении против Египта, и стих «меч не пройдет по твоей земле» не подлежит столь широкому толкованию. Это был спор между царем Иошияху и пророком Ирмияху. Царь не послушал пророка в своем предельном уповании на Всевышнего, поэтому Танах ставит его в один ряд с великими царями Иудеи, царем Давидом и царем Шлумо. В результате этот стих для каждого, кто знаком с божественным учением, неразрывно связан с памятью о великом царе Иошияху. Царь Иошияху был последним царем Иудеи, достойным царства. Что означает понятие царства? Маариль Блох в книге «Тайного учения Ешивы Тельц», «Уроки знания», приводит Мидраш. «И подошел к нему Иуда». К Йосефу подошел Иуда, когда они спорили между собой. Перед тем, как Юсеф открылся братьям, после того, как он подложил бокал Беньямину. Продолжает Мидраш. Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их. Мидраш Юсефа и Иуду называет царями. Вот цари это Иуда и Юсеф. Разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга. Трепет охватил их. Это главы колен. Когда спорили между собой Юсеф и Иуда, глав колен охватил трепет. Они говорили, цари ссорятся между собой. Можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем. Мария Глоб задает вопрос, чем они были царями, какое у них было царство. Допустим, Иуда был старше над братьями, поэтому в какой-то мере он был начальником Хамулы, а что касается Юсефа, он был министром в Египте, но неужели это было значимым в их глазах? Ответ – нет. Значимым в их глазах было только мимшелы тогда, отправление знания, которое они видели в этих двух людях. Эти два человека имели шиуркума, царский уровень человека. Это видели, отмечали братья. Царство, возвышенность знания, так понимали это понятие в Ешиве Тельц. Царь это не тот, у кого много подчиненных, и армия, и полиция для того, чтобы держать их в повиновении. Царство это правление знания в человеке. Продолжает Махариль Блох. Кто же достоин называться царем? Тот, кто возвысился над другими качествами своей души, глубиной знания, силой мышления, так что окружение не может управлять им, и его не сгибают никакие ветры, веющие со всех сторон. Юсеф и Иуда обладали признаками царства, которые они передали своим потомкам, в связи с чем у нас и есть понятие в иудаизме «Машиах бен Юсеф» и «Машиах бен Давид». Что означает быть Машиахом? Исполнение пророчества царя Давида, сказанных в Тиилим, 110-й Тиилим. «Ле Давид мизмор, нум гашем ле адуни, шев ле емини адашитой веха гадом раглеха». Давиду песня. Речение Бога, «Господину моему сядь справа от меня». Бог называет Машиаха «Господин мой, сядь справа от меня». «До тех пор, пока не помещу я врагов твоих основанием для ног твоих». «Ладуни шевла ямини, господину моему сядь справа от меня». Это отношение Бога к Машиаху, к помазаннику, царю дома Израиля. Понимание этой главы возможно только в ракурсе завещания царя Иошияху и неисполнения его завещания народом Иудеи. В книге царей, в 24 главе, сказано следующее. «Бен эсрим вахат шана циткияху бемалко, вахат эсра шана малах берушалаем». 21 год было циткияху, когда стал он царем, и 11 лет он царил в Иерусалиме до его разрушения. Комментаторы делают расчет и приходят к совершенно другому расчету, чем то, что сказано в книге царей. А именно, когда умер царь Йошияху, царю Циткияху, последнему царю, было 24 года, и 11 лет после этого правил его брат Йехояким, нечестивый царь Иудеи Йехояким. Поэтому царь Циткияху приходит к власти в 35 лет. Почему же здесь сказано, в 21 год стал Циткияху царем? Ответ следующий. Что за 3 года перед смертью царь Йошияху оставляет царство в пользу своего младшего сына, царя Циткияху. И он стал таки царем первый раз в возрасте 21 года. И 3 года он царил одновременно во время жизни своего отца. После смерти царя Йошияху народ Иудеи не исполнил его завещание и в качестве царя назначили не скромного и праведного царя Циткияху, а Йехоахаза, который царил аж целых 3 месяца, пока царь Египта не оказался разбит армией Вавилона, и, возвращаясь назад, Йехоахаза пленил, посадил в клетку и увез в Египет, где он и умер, и на его место назначил Йехояким, который царил 11 лет. После этого 3 месяца его сын Йехояхин, который был изгнан в вавилонское изгнание, и, наконец, царь Циткияху. Итак, начало конца Иерусалима началось с того, что народ не исполнил завещание царя Йошияху о назначении следующим царем царя Циткияху. Теперь после данного вступления приступим к изучению 19 главы книги пророка Йехескеля. «А ты подними плач о князьях Израиля». Это уже конец. Уже не цари, а князья. Уже лица, которые машиихами стать не могут. Даже если еврейский народ в это время удостоится понятия машиих, то машиихом станут не эти 4 царя. «И ты скажешь, что с матерью твоей левицей, мать твоя была левица». Речь идет о жене царя Йошияху. Она была великой. «Меж львов возлежала среди молодых сильных львов и растила львят своих. Они видели великих, великих пророков, великих министров. И вскормила одного из львят своих». Речь идет о первом царе, царе Йехоахазе, который 3 месяца царил, будучи избранным народом. Демократия тогда была в Израиле. Избрали царя, которого египетский фараон через 3 месяца пленил и увез в Египет. «Молодым сильным львом стал он научился терзать добычу». Что он научился? Терзать добычу. Это все, что он научился. «Пожирал людей. И услышали о нем народы. В яму их пойман он, и отвели его в цепях в страну Мицраим». На этом история деятельности первого царя закончилась. И есть все основания оплакивать судьбу Иудея в этом смысле. «И увидела, что не оправдалась, пропала надежда, и взяла одного из львят своих, стать молодым сильным львом предназначила ему. И ходил он среди львов, молодым сильным львом стал он, и научился терзать добычу, пожирал людей». Те же самые достижения, тоже был нечестивый, людей пожирал. Посмотрим, что комментаторы об этом скажут. «И разрушил дворцы их, и города их опустошил, и опустела страна, и все наполняющее ее из-за рыканья его». Иудею он разрушил. «И ополчились на него народы со всех сторон». Теперь уже идет Вавилон. «И закинули на него сеть свою, в яму их пойман был он, и поместили его в клетку на цепи, и увели его к царю Бавеля, отвели его в крепости, чтобы не слышен был голос его более в горах Израиля. Царь Сидкияху, который был уведен в Вавилон. Мать твоя, как лоза виноградная, и были у нее ветви крепкие для скипетра властителей, и возвышался ствол его меж густыми ветвями, и выделялся он высотой своей, множеством ветвей своих. И вырвано царство во гневе на землю брошенное, и ветер восточный иссушил плод его, отломились и засохли, крепкая ветвь ее, огонь пожрал ее. И теперь посажена она в пустыне, в земле сухой и жаждущей. И вышел огонь из отростка ветвей ее, плоды ее пожрал, и не осталось у нее ветви крепкой для скипетра властителя. Это плач, и стал он для оплакивания. Оплакивание глав Израиля, царей Иудеи, которые царство уже потеряли, и Шиуркума уровня царства не имели. 19 глава. Начнем сначала. «А ты подними плач о князьях Израиля. Плач пророка о царстве Иудеи. Радак. Венесе Исраэль гэ малхе Игуда, Егуахас, Егуяхим, Вецеткияху. И главы Израиля это цари Иудеи, Егуахаз, Егуяхим и Циткияху. Царями Писание их уже не называет. И ты скажешь, что с матерью твоей львицей меж львов возлежала, среди молодых сильных львов растила львят своих. Притча о львах. Последних четырех царей Иерусалима родила львица, но львами они не стали. Жена царя Йошияху была великой, они львицы были рождены, но львами уже не стали. Раши. Ма и мах лавия, как мать твоя львица. Камара и Тахашува и Мех, Ата Циткияху Шеним Шила Лелевия, Бейна Райот Сарей Исраэль. Как мать твоя была львицей, насколько она была важна, мать твоя, ты Циткияху, ибо мать твоя была сравнена с львицей, которая находилась среди львов министров Израиля. Они были министры Израиля, это были люди, у которых можно было научиться трепету перед Богом и величию. Радак. Арье мелеха хайот вагалавия эмра мелуха лефиха гимшиль баре малхут бейт Давид. Лев, он царь зверей, а лавия мать царства, поэтому уподобил он царство дома Давида львам. Мидраш Раба. Бейт Амикдаш некра Арье, божественный храм называется Арье, лев, как то сказано в книге пророка Ишаяху, гой Ариэль, Ариэль, вот Ариэль, слово Ари, лев. У Малхут Бейт Давид некра Арье, и царство дома Давида называется Арье, как то сказано в книге Хескеля, Маимха лави бен райот, как мать твоя, левица среди львов. Также и Навуходнецар называется львом, царем зверей, и народ Израиля, имея свое величие, сталкивается с физическим величием Навуходнецара, армии Вавилона, и оказывается в изгнании. И вскормила одного из львят своих, молодым сильным львом стал он, и научился терзать добычу, пожирал людей, и услышал я о нем народы, и в яму был пойман, и отвели его в цепях в страну Мицраим. Царь Иерохаз, первый сын царя Йошияху, который 3 месяца царил, прежде чем фараон, потерпевший поражение в сражении с Вавилоном при Каркамише, возвращается назад в Египет. Вот вся история жизни царя Иехуахаза, исполняющего обязанности царя 3 месяца. Египетский фараон увел народного избранника, сколько он был народный избранник, в цепях в Египет, положив этим конец преждевременным процессам развития демократии на Ближнем Востоке. А именно еврейский народ не исполнил завещание царя Йошияху о назначении на царство царя Циткияху, поэтому за 3 года до своей смерти отец пытался спасти будущее еврейского народа. За 3 года до своей смерти он уступил царство царю Циткиягу, но ничего из этого не вышло. И увидела, что не оправдалась, пропала надежда ее, Иудея увидела, что не оправдалась. Первый царь, который казался самым материально грубо продвинутым, ушел в Египет. И взяла одного из львят своих, молодым сильным львом предназначено ему. Пропала надежда Иерусалима на царя Иехоякима. Ставленника Египта. Следующий царь, Иехояким, надежда на него пропала. По какой причине? Что делал царь? И ходил он среди львов, молодым сильным львом стал он, научился терзать добычу, пожирал людей. И разрушил дворцы их, города их опустошил, и опустела страна и все наполняющие ее из-за рыканья его. Все, что он сделал, это научился терзать людей. В это время... В дни его правления пророк Ирмияху сидел, как мы знаем, в тюрьме в Иудее, в Иерусалиме. Государственные достижения Иехоякима на престоле царя Давида, царь, который терзал людей. Что он делал? Радак. Ваяда аль-Мунатав написано, и знал он вдов его. Здесь написано. Граяху регра нашим. Он убивал мужчин и забирал их вдов. И так свидетельствует о нем пророк, что он проливал кровь чистую. Варегем гехрива, города их уничтожил. Мима асав гараим гая хурбан гарим. Из-за его злых поступков, злых деяний, злых дел, из-за его зла разрушались города в земле Израиля. Он не разрушал их самостоятельно, Элгу Гарама Хурбан, он причинил разрушение. Векен Эдгаир Тисровбеш, как об этом сказано, и город сожжешь огнем. Шамарга навила Циткиягу. То, что пророк Ирмияху говорил царю Циткиягу, что своими делами ты город сожжешь огнем. Пока речь идет про царя Иехоякима, который разрушил Иудею, ибо Иерусалим был последним городом, который остался незахваченным Вавилоном. В дни Иехоякима вся Иудея уже была разрушена и предана огню. «Варейгем гехрив, и города их разрушишь», говорит Раши, «шенатан масаль гарец латет лепаро бехольшана», что он разрушил города в том смысле, что обложил их налогами на первом этапе, для того, чтобы расплачиваться с египетским фараоном ежегодно. Если его отец, царь Иошиягу, не пропустил египетскую армию для того, чтобы она шла воевать с Вавилоном, то он в надежде на помощь Египта при осаде Вавилона платил им дань. Царь был другим. И ополчились на него народы со всех сторон из разных стран, и закинули на него сеть свою, в яму он пойман был, это уже речь идет о последнем царе, царе Циткиягу, и поместили его в клетку на цепи, отвели его к царю Вавилона, отвели его в крепости, чтобы не слышен больше голос его на горах Израиля. Царь Циткиягу, про предыдущего царя, царя Иехоякина, с которым вместе пророк Иехескель был изгнан в Вавилон, пророк не говорит. На этом завершается пророческий плач о царе Иехоякиме, голос которого никогда не будет услышан больше на горах Израиля. Радак также отмечает, что пророк Иехескель не упомянул в плаче последнего царя, ибо разрушение уже наступило. Иехоаким не обратил внимания на это пророчество, как и на все другие увещевания пророков, и все это исполнилось. Плач о царстве дома Давида, царстве Израиля. И были у него ветви, у царства дома Давида, крепкие для скипетра властителей, и возвышался ствол меж густыми ветвями, и выделялся он высотой своей, множеством ветвей своих, И вырвано царство во гневе, на землю брошенный ветер восточный сушил плод его. Отломилась и засохли, крепкая ветвь ее, огонь пожрал ее. И теперь посажена она в пустыне, в земле сухой и жаждущей. И вышел огонь из отростка ветвей, ее плоды обожрал. И не осталось у нее ветви крепкой для скипетра властителя. Это плач, и стал он для оплакивания. Плач обожженной виноградной лозе, символе еврейского народа, как пророк описывал в 15 главе. Пророк оплакивает царство дома Давида. Это пророчество не было обращено к Иерусалиму, ибо было уже поздно. Но эти слова могут многому нас научить. Виноградная лоза – символ народа Израиля, скипетр правления, лоза, обгоревшая в огне, оторванная от источника вод, перемещенная в изгнание в пустыню. В таких условиях нашему поколению необходимо осуществлять свою задачу – возвращение к духовной практике прежних поколений. Об этом плачет пророк в 19 главе своей книги. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Тема нашей лекции еще раз. Плач о царстве дома Давида, которое было разрушено.
Вы сказали, что царь Яшияу был поставлен в одну линию с великими царями, в один ряд с великими царями. Но он в некотором роде совершил проступок, потому что заповедано подчиняться слову пророков. Он не подчинился, а шел по своему упованию. Где правильный выбор?
Совсем не очевидно, что великий царь дома Давида должен подчиняться пророкам. Совершенно не очевидно. Было два воззрения на упование на Всевышнего. Царь Йошияху настолько уповал на Всевышнего, что стих «Торы меч не пройдет по твоей земле» связан всецело с образом царя Йошияху. Пророк Ирмияху видел процессы таким образом, что так широко давать толкование этому стиху нельзя в условиях подписания декрета об уничтожении. Тем не менее, царь Йошияху считал, что он сможет прийти к великому спасению в результате великой тшувы, которую он сделал. Практика показала, что видение пророка Ирмияху было более верным, но это не означает, что царь Йошияху должен был кому-то подчиняться. Ведь пророчество до царя Узияху, как мы учили в книге пророка Йошияху, было связано именно с царями дома Давида. Передача пророчества, передача знания была связана с царями дома Давида. После того, как начинается сбой в царстве, начиная с времен Узияху, тогда Всевышний избирает в качестве главных пророков не царей. И царь Йошияху вполне мог бы быть, и он был главой поколения с точки зрения знания Торы, с точки зрения многих вопросов и аспектов. Он не был великим из пророков с точки зрения его видения, но тем не менее именно он перед разрушением храма привел еврейский. Замечательный вопрос.
Если народ сделал тшуву, почему этого было недостаточно?
Этого было недостаточно, потому что декрет был подписан, он был окончателен. И когда мы учили книгу пророка Ирмияху, то мы говорили, что пророк Ирмияху как задачу вообще не ставил спасение Иерусалима и спасение храма. По поводу разрушения храма и города был подписан декрет. Он ставил задачу спасения людей, спасения Торы, спасения образа человека. По поводу места, которое является местом связи между Богом и человеком, Иерусалим, Иерусалимский храм, декрет был однозначно подписан. Теперь то, что сделал царь Йошияху, да, повлияло и да, изменило историю, потому что не произошло разрушение в его дни, произошло это в дни его сыновей. Так что его тшува, да, помогла, и разрушение храма, таки несмотря на подписание декрета, не произошло.
Зачем нужно было ремонтировать храм, если и так было понятно, что он будет разрушен?
Для царя Йошияху Иерусалимский храм имел такую значимость, что он решил, что перед разрушением человек должен сделать все, что возможно для его улучшения, для его изменения. В первую очередь, в духовном вопросе он это сделал, и даже в материальном вопросе, он последние деньги, которые были в Иудее, он потратил на то, чтобы вернуть храм в том виде, в котором это возможно. В самом лучшем виде, в котором это только возможно. Это воззрение человека на храм. Это было его служение. Царь Йошияху служил. Есть некие божественные расчеты, рассуждения, декреты, планы. Человек должен сделать свое. Он сделал свое для того, чтобы сделать храм как можно лучшим, и в том числе и в материальном вопросе, в вопросе его.